Вчера уже вечером общался с одним братом. Так получилось, что он тоже сегодня проповедует, только в другой церкви, в церкви Благодать. И он мне говорит: ну, о чем твоя будет проповедь? Можешь в двух словах сказать? Я говорю: не могу. И он мне такую мысль сказал: если ты не можешь ее в двух словах сказать, то тебе будет сложно донести мысль для всех остальных. Поэтому не очень легкая задача. Попытаться донести то, о чем ты думаешь, размышляешь, чтобы это было просто, понятно и доступно. И я буду отчасти, может быть, говорить тоже о разных обстоятельствах жизни, которые происходят у нас, но не буду говорить, может быть, о том, что испытывает ли это нашу веру или нет, но есть еще один момент, который выявляет что-то в нашей жизни, вот разные обстоятельства, которые есть. И, наверное, мы не так хорошо или думаем об этом часто, или даже мы не знаем, я бы так сказал, самих себя. Мы два места прочитаем. Первое мы прочитаем Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 стиха по 50. 7 глава Евангелие от Луки, с 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. Ну, Иисуса Христа он просил. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она была грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежащие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Сейчас я немножко еще раз повторю своими словами, чтобы более понятно было. Ситуация очень простая. Иисус пришел в дом по приглашению к фарисею. Кто такие фарисеи? Это люди, которые, наверное, одна из элит того времени, религиозные люди, очень набожные люди, соблюдающие закон, считающие себя праведными, благочестивыми. И вот Иисус пришел, и у них там в те времена, наверное, не было такого привычного, как у нас, столов и стульев. Они возлежали, ели, и получалось, что как бы каждый лежал, соприкасаясь, может быть, рядом с ногами чьими-то, ну, потому что лежали вокруг как бы чего-то. И вот одна женщина узнала, пришла, и описано, что эта женщина была грешницей. И вот у нее было желание прийти к Иисусу, и не просто желание, мы видим, что в ее сердце была некая борьба, скорбь, которая вот вылилась в то, что она принесла нечто драгоценное, на тот момент это было одно из самых драгоценных вещей, сосуд с маслом, которое она использовала так, что начала отирать ноги, и причем не просто отирать, еще плача, стала вытирать волосами. И фарисея вызвала, наверное, реакция не то, что она это делает, а то, что она прикасается. По их законам религиозным, что вот грешница, прикасаясь к человеку, например, к нему, делает его нечистым, грешным. И По их пониманию, если Иисус тот, за кого он себя выдает, он не мог соприкасаться с каким-то грехом или с грешным человеком. И поэтому, вот, думаю в себе, если бы он был пророк, он бы знал, кто прикасается, он бы не допустил, по ее пониманию. Но Иисус это все понимал, и вот начинает говорить некой такой притчей, или ну, по человеческим понятным словами, да, что было два человека, должны один много, другой мало, обоим простилось. Кто больше рад? Ну, конечно, тому, кому больше простилось. И дальше замечательные слова. «И потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Вот, запомните их, мы будем возвращаться. И дальше мы еще одно место прочитаем. Евангелие от Луки, 18 глава. С 9 по 14 стих. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что неправедны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправдан в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Похожая ситуация, два человека, два разных положения, два разных отношения. И знаете, у меня вот какое смущение, когда я читал по этим два места. Как бы получается, что разное прощение, что ли, есть, или разное оправдание, или как-то вот, ну, от чего вообще это зависит? Я знаю одну простую истину, что тот человек, который обращается с покаянием через Иисуса Христа к Богу, Бог прощает все. Но вот в этих ситуациях я читаю и как бы вижу, что вот есть какая-то мера, что ли. Когда люди вот одному больше просят, один больше любит, другой меньше. То для себя я рассудил так, что есть Божья мера, а есть человеческая, которая нам присуща. Вот о ней я буду говорить, о нашей мере. И, наверное, есть некое положение, которое мы себя ставим перед Богом, как фарисеи и мытарь, да? И здесь не то, чтобы Бог их поставил в это положение, это люди сами себя поставили перед Богом в это положение. И, возможно, кто-то увидит себя, как я увидел себя, что нам свойственно относительно себя заблуждаться. Я не думаю, с Божьей взгляда он смотрел на мытаря и на фарисея, что Бог сказал: ну да, действительно, ты хорош, а ты вот, ну, не такой хорош. Вот это человеческий взгляд, когда мы делаем оценку и оцениваем людей или оцениваем себя. Есть, конечно, видимые вещи, да, когда мы смотрим на людей и говорим: ну, действительно, вот этот человек очень грешный. Мы видим какие-то определенные, да, вещи смотрим. Там, ну, вот, скажем, конечно, вот было свидетельство, да, вот там человек, который употребляет наркотики или сильно пьет, ну, конечно, он грешник, у него там вот это все на лице написано часто, да, говорят, вот видно, как он поступает. Но есть люди, которые вроде как вид такой благополучия, да, вот хороший, благополучный человек, все у него хорошо, наверное, он, ну, не такой грешный. И часто человек себя тоже так оценивает. Вот, наверное, главная тема. Есть видимые, а есть видимое благополучие. Недавно прочитал такое выражение, как раз о видимых и невидимых. Пьянство. Пьянство, оно не рождает пороков, оно их обнаруживает. Не знаю, согласны вы или нет с этим. Не то чтобы какой-то алкоголь, раз человек стал порочным. Нет, он уже есть порочный человек. И когда он трезвый, он нормальный, да, говорят? А когда выпил, все, понесло его. Ну, На самом деле он такой и есть. По телевидению есть одна такая передача «Детектор лжи». И там ведущий говорит, что преследует два, да, чтобы человек сказал правду, если обманул. И часто человек сам себя не знает, когда говорит. И у одного был такой вопрос. Ну, разные вопросы. Был вопрос, вот если бы, говорит, в трудных обстоятельствах, в сильном голоде, вы бы способны были бы съесть человека? Ну, он говорит, конечно, нет. Ну, детектор же говорит, что это обман. И часто вот, наверное, есть такие моменты, которых мы сами о себе не знаем. И мы живем, когда все хорошо, вот как Дима говорил, такая благополучие, все хорошо, мы такие хорошие, но мы до конца не знаем, на что способно наше сердце, или на что способен грех, живущий в нас. И мы можем от этого заблуждаться, что мы хорошие, что все хорошо, что я вот вообще такой благополучный. Вот он грешник, он действительно грешник, а я хороший. Но где вот, что во мне? Во мне все хорошо. Четвертая книга царств рассказывает одну такую очень, на мой взгляд, жесткую историю. Но это правдивая история. Четвертая книга царств, 6 глава, с 24 по 30 стих. «После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое и выступил и осадил Самарию». Ну, понимаете, осадил, то есть сделал осаду, да? Блокада, похожее слово. И был большой голод в Самаре, когда они осадили его. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, а четвертая часть каба, голубиного помета, по 5 сиклей серебра. Насколько был голод, что даже голубиный помет продавали. Однажды царь израильский, проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, Господи, мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, с точила ли?» Ну, он подумал, что она хочет есть и просит о еде. И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказал ей на другой день: отдай же твоего сына, съедим его». И она спрятала своего сына. Царь, выслушав эти слова женщины, разодрал одежды свои, и, проходя он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. Да, шокирующая, правда, история? Но я бы так сказал, наверное, если бы отмотать какое-то время назад, когда еще не было осады, когда все было хорошо, наверное, вот если бы посмотрели на этих людей и сказали: ну, хорошие люди, живут правильно, ничего особенного в них нет, благополучные. Но пришли некие обстоятельства в их жизни, и все изменилось. Когда иногда слышишь новости по телевизору, например, пришел циклон или ураган в какую-нибудь благополучную страну, в Америку, да, в США, и там полиция отцепила от мародеров, которые начали грабить. Пришло бедствие, разрушение, и нет власти, и люди разбежались, бросили дома. И есть некие люди, которые этим пользуются, чтобы бегут и начинают грабить, да, это все. У меня был один товарищ, знакомый, он учился в Иркутске, там есть, ну, как сейчас МЧС, тогда пожарная, высшая такая школа была. И он учился в то время, когда, может быть, помните, очень давно упал самолет на жилые дома в Иркутске. И он как раз в это время учился, их ставили в отцепление. И он говорит: нам стоило такого большого труда от людей, которые пытались прорваться туда, чтобы вот заниматься мародерством. Когда слышишь такие вещи, они шокируют, думаешь, надо же, вот на что люди способны. Но я так скажу, что война, анархия, безнаказанность, она как раз обнаруживает то, что мы не хотим сказать о себе, то, что в нас живет грех. И он не просто живет, мы не знаем его меру, мы не знаем, на что он способен. И вот это вот наша оценка, когда мы оцениваем, вот тот он плохой, а я хороший. Но насколько мы правильно или верно оцениваем себя? Насколько мы думаем, что мы хорошие? Ну, живя, может, благополучно, не касаясь каких-то вещей, не попадая в какие-то обстоятельства жизни. В Галатам, в 3 главе, 19 стихе написано одна из целей, для чего Бог дал закон. И там написано, что закон был дан по причине преступлений. По причине преступлений. Часто люди, которые имеют вид такой хороший, благополучный, они не делают какого-то зла или не делают каких-то преступлений, потому что боятся закона. Боятся, может быть, еще каких-то вещей. А кто помнит первый мир, который был до потопа? Почему он был уничтожен? Земля растлилась, да, что Бог посмотрел, и там написано, что все помышления и дела были зло во всякое время. Вот не то, чтобы только помышления, но и дела уже были, да, такой некий баланс появился. То есть, если сегодня мы видим некий дисбаланс, что, возможно, сердце одно, дела другие, то там уже вообще не было этого. Не было никаких сдерживающих факторов. И вот все то, весь грех, он проявился, наружу вышел. И вот такие обстоятельства жизни они показывают, да, что вот голод, что может быть беззаконие, когда анархия. Вдруг обнаруживают нечто, что человек о себе и не знал. Вдруг выходит наружу то, что человек, может быть, и не думал о себе. И когда я читаю вот подобные истории, когда вот там Иисус упрекает фарисеев или это, потому что, почему? Потому что он знал на самом деле, насколько сердце человека без Бога крайне испорчено, в котором нет сострадания, нет милости. Оно очень жестоко на самом-то деле. И вот в этом не нужно обманывать самих себя. Я бы, знаете, как сказал, вот о себе. Ну, многие знают меня, знают нашу семью. Но представьте такую ситуацию, через какое-то время вы вдруг услышали, вот Слава, он там запил, он там ушел к другой девушке, он там, ну, вообще какой-нибудь образ жизни стал вести. Наверное, многие бы как подумали, от кого от него бы не ожидали. Ну, я бы так сказал, вы, наверное, плохо меня знаете. Ну, и себя вы тоже плохо знаете. На самом деле, тот грех, который живет во мне, он способен на большее. На гораздо большее, чем можно вообразить себе. Меры в нем нет. Апостол Павел в послании к Римлянам, 7 глава, 18 стих, такие слова пишет. Пишет, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Не живет во мне. И к чему я все это говорю? К тому, что мы должны реально понимать, что в нашей плоти, что такое грех. Потому что, ну вот был один из вопросов, который Дима задавал, ну вот люди там теплые становятся, остывают. И это да, это вопрос веры. Но и вопрос, как мы прочитали, помните, я говорил, что мы вернемся к этому стиху, что кому мало прощает, тот мало любит. И иногда вот жизнь вот у некоторых людей протекает так. Вроде все хорошо, я узнал Христа, и дальше все хорошо. И ничего не изменилось. Ну, я был хороший, я остался хороший. Но глубину своего падения человек так и не осознал. Как будто, ну вот, я был всегда хороший, и во мне греха-то особо и не было. Ну, и совсем чуть-чуть надо было Богу простить. А если разобраться, то глубину своего падения мы даже мы и не знаем. Насколько велик грех в нас, насколько это была огромная пропасть между Богом. И может быть это особая благодать, что мы живем в благополучной стране, у нас есть еда, мы не поставлены в такую ситуацию, чтобы увидеть, насколько испорчено наше сердце. Но размышляя и смотря вот на те истины, которые оставило Писание, видя какой-то опыт или пример жизни, можно сказать, что я такой же. Нет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго. И не нужно об этом, ну, как бы заблуждаться. И на самом деле нам очень много есть чего любить, того, что дал Бог через Иисуса Христа, потому что Он очень много нам простил. Здесь может быть мало практичного, но, не знаю, для меня практично всегда то, что открывает мои отношения с Богом. Моя вот эта пропасть, которая была, может быть, моя жизнь была не такая благополучная. Я могу сказать, ну да, Бог мне многое простил, потому что я делал то. Но этим тоже не ограничивается список. Я бы мог сделать еще большее. Я даже не знаю, на что бы мог привести мое жестокое сердце без Христа. И сегодня я понимаю, насколько мне нужен Христос, насколько мне нужен Бог. Еще одни замечательные слова в книге Иакова, 1 глава, 1. Я понимаю, что грустно, но что поделаешь. Иакова, 1 глава, 16-17 стихи. И он говорит, не обманывайтесь, чтобы мы не заблуждались, чтобы мы не думали что-то. Он говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отцов Света, у которого нет изменений и тени перемены. Всякое добро или всякое исходит от Бога. И когда говорят люди, которые пытаются что-то сказать, что Бога нет, и, может быть, вы слышали такие упреки, где Бог? Когда вот там происходят какие-то, там убийства, там дети голодают. Ну, много же, да, вот таких вот по миру происходит вещей. Где Бог? Ну, друзья, это не Бог делает. Это делает человек. Это делает грех, живущий в человеке. Это не Бог. Нам много простилось, у нас есть огромный повод много любить. У нас есть нужда во Христе. Наше сердце не изменится без Христа. Несколько примеров другой жизни. В таких же трудных обстоятельствах, но совсем другие примеры. Есть фильмы, например, фильм «Убежище», может быть, кто-то видел, на реальных событиях основан. Во времена нацистов, когда очень многих евреев отправляли в концлагеря, сжигали, была одна семья в Голландии, которая... они были верующие, христиане, стали прятать евреев у себя дома, сделали специальные тайники, чтобы прятать евреев и вывозить их. Ну и случилось так, что их раскрыли и их посадили в концлагеря. И вот две сестры попали вместе в один концлагерь, и одна такая была сильная, хотела защитить свою слабую сестру, и всегда там, у нее там такие фантазии были, как она там киркой немца бьет там или еще что-то. А эта была очень слабая, но она была искренне верующая. Она даже Новый Завет там показывали, как она его проносила чудом, чтобы читать. И вечерами она читала в этом бараке в холодном людям Евангелие. И она всегда призывала, простите их, не держите зла. Когда показывали такие, ужасные вещи, и ты думаешь, неужели человек в такой ситуации способен на прощение? Человек нет, но человек, в котором в сердце его живет Христос, способен. И вот своим примером там показывается, очень многих людей она зажгла. И в том числе свою сестру обратила. Мы недавно ездили в Унгут с братьями, у нас было общение. И там уже такое неформальное, когда было общение, один брат рассказывал, одну книгу читал про одного священника, который во времена, когда коммунизм был, и большие гонения, и вот такие были жестокие лагеря где-нибудь на лесоповале. И там один священник жил, и как бы его жизнь описывается. И один случай, он рассказал про одного человека, который работал, замочил свои ботинки. Ну, что значит намочить ботинки, когда больше 40 градусов и нужно работать? Ну, это все, это ноги отмерзнут. И он пришел, и он понимал, что На следующее утро он выйдет только умирать, потому что, ну, представьте, барак посреди бочки, на которой горит огонь, вот все тепло, и негде ботинки просушить. Но чтобы их просушить, нужно было поставить. Но это значит не спать их, караулить. Если ты уснешь, их точно украдут. И он просто лег и говорит, ну все, буду умирать. Но кто-то снял с него ботинки, но он уснул просто, и утром проснулся от того, что его ноги массируют, одели теплые носки, одели сухие ботинки, и он не понял, что произошло. Но когда он открыл глаза, он увидел вот этого священника, который всю ночь караулил его ботинки. И это способен человек, в которого в сердце живет Христос. Человек на такое не способен без Христа. Потому что сердце крайне испорчено. Нам нужен Христос, друзья. Мы должны прилепляться к Христу. И если мы слышим, что тот или иной человек ушел, или вот на то-то способен, потому что человек выбрал путь уйти от Христа. Сейчас идет фильм один, хороший фильм, «Хроники Нарнии». Он снят по книге одного писателя известного, Клайва Льюиса. И она интересна тем, что это аллегорические такие образы, которые он открывает ценности христианства. Я недавно ходил с дочкой смотреть этот фильм, нам очень нравится. И там есть несколько моментов, которые для меня вот прям очень сильно открыли некоторые места из Писания, когда я смотрел вот эти аллегории. Я расскажу одну. У них был путь, они плыли, и у них были искушения. И вот одна из девушек хотела быть красивой. И не просто красивой, она хотела быть, как ее сестра, красивой. И она там из книги взяла листочек, чтобы там типа превратиться в свою сестру. Ей снится сон или не сон, не совсем понятно. Что раз, и она становится такой же красивой, как своя сестра. И она вот уже сестра. Она выходит, она радуется, ее братья подходят. И она так, ну там фотографию делает, она спрашивает, а где я? Они спрашивают, кто я? Она, ну поняла, что ну, они ее не узнают. Ну где, и она называет эту. Они говорят, ты о чем? Нет такой у нас сестры. Она, как нет? А где же, а как мы же вот там в Нарнии? Какая Нарния? Мы не знаем никакой Нарнии этой страны. И она вдруг в шоке, она не может понять, что происходит. И потом вот приходит Аслан, вот такой, как символ, может быть, Христа. И ей говорит простые вещи. Ты, говорит, позавидовала своей сестре. Ты захотела стать, как она. И ты стерла себя. Ты перестала быть. А так как ты открыла эту страну, Нарнию, то значит она не была открыта, значит ее не стало быть. Ты позавидовала и хотела стать. Для меня новый смысл приобрели те слова, когда Бог призывает уподобиться Ему. И когда Он говорит эту заповедь, да не будет у тебя других богов или кумиров. Что значит кумир? То человек хочет быть кем-то. Человек смотрит, о, как он делает, я хочу так же, как он. И человек хочет уподобиться другому. Но Бог сотворил нас по образу и подобию своему, чтобы мы уподобились Ему. И когда Христос приходит в нашу жизнь, прощая грех, мы способны становиться похожими на Бога, чтобы в нас становилась Его природа. Другая история, там про одного мальчика в этой книге, ну вот в этой истории, который... Ну, там, попал случайно, он такой злой, на всех там кричит, всем недовольны. И на одном острове они находят там кучу золота, и он, о, наконец-то, мне повезло. Он это золото начал брать и превратился в дракона. Стал драконом. И никак не мог от этого избавиться. В книге более подробно это описывается, здесь так немножко. Ну, и потом в какой-то момент он перестал быть драконом. И его спрашивают, а как ты перестал быть драконом? И он говорит, вот я очень хотел избавиться, я пытался рвать на себя, но ничего не мог. Но пришел опять этот Аслан, и был единственный способ, это нужно было живьем с меня снять шкуру, чтобы перестать быть драконом. И я говорю, это же больно, он говорит, да, это больно. Но вот эта боль, некая такая приятная боль, это, говорит, как занозу вытащить. Это боль, как освобождение. Иногда нам нужно пройти через такую боль, чтобы быть свободными. Одно место прочитаю еще. Колоссянам, 3 глава, 5-17 стихи. Итак, умертвите земные члены ваши. И вот когда умертвите, мне сразу же такая ассоциация, это вот буквально снимите с себя вот эту кожу, да, которая кожа греха, плоти. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, во всем, на все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кроткость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, в котором вы призваны в одно тело, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научая и вразумляя друг друга псалмами, славословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И вот здесь показывается то, кем мы были или кем мы есть, и что от этого нужно избавиться. Но путь он только один. Это облечься в нового человека, который создан по образу Иисуса Христа. Вот в кого нам нужно стремиться быть похожими. И замечательные слова, как они написаны, как практичные. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Мне очень нравится это вот такое емкое слово «вселяется». Оно отражает некую такую живую сущность, правда? Не просто как-то, чтобы оно стало моим знанием или еще чем-то, оно должно вселиться. Слово, оно живое. И вот это то единственное, что может менять наши сердца. Слово должно вселиться, стать частью меня, изменить меня, стать тем, чем я живу или поступаю. Почему ты так поступаешь? Ну, потому что так написано. Нет, неверно. Потому что по-другому я уже не могу поступать. И какие ни были бы обстоятельства, они только обнаруживают Слово Божие или Христа во мне. Как Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И тогда уже не грех будет обнаруживаться или показываться, да? А Христос, свет, который есть внутри меня. Вот это важно. А то, вы знаете, я за собой иногда тоже замечаю, там где-нибудь в автобусе, если он толкну, и уже что реагирует? Ну, плоть, конечно, чаще всего, да? Но есть сила, есть способность, чтобы был Христос. Чтобы вот когда действительно трудные обстоятельства, был Христос. Ну, и может быть, подводя итог всему тому, что я говорил, хочу так сказать. Первое, чтобы мы не переоценивали себя. Что мы хорошие, мы благополучные, у нас все хорошо. Не забывайте, что Бог сделал, чтобы искупить? В какой пропасти мы находились? Бог знал всю глубину нашего падения и греха, живущего в нас. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Человек сам иногда ставит себя в неправильное положение перед Богом. Не Бог его ставит. А человек, переоценивая себя, и говорит, как подобно тем фарисеям, да, они себя поставили в это положение. Псалом 50, 19 стих. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Сердце сокрушенное может быть только тогда, когда человек осознает всю глубину своего падения, понимает, что недостоин он. И тогда сокрушение происходит. И тогда обретается благодать перед Богом. И второе, да не будет у тебя других богов. Нам нужен Христос. И Он не просто нужен, чтобы решить какие-то задачи или проблемы. Он нужен как жизнь. Только им мы можем жить. Только если Он живет в нас, мы можем делать какие-то хорошие, добрые поступки. Не нужно обманываться и заблуждаться. Вот. Поэтому пусть Бог нас благословит, расти в этом, чтобы Он вселялся в нас, в наше сердце, преображал нас, и вот этим жить. И не то, чтобы думать только о себе. Хорошо? Аминь. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за то, что, зная на самом деле, насколько разрушителен грех и как далеко мы от Тебя ушли, Ты не отверг нас. Ты пришел в этот мир, чтобы вот взвалить всю вот эту ответственность и вину на Себя. Ты знал, насколько мы жестокие сердцем, на что мы только не способны. И история, куча примеров показывает людей, обычных, таких же, как мы, но как грех далеко их уводил, и мы видим, какие ужасные вещи происходили. И мы до сих пор до конца и не знаем, на что бы мы могли бы способны, если бы просто грех бы стал владычествовать больше и больше в нас, в разных обстоятельствах, как бы это все могло проявиться. Господь, спасибо Тебе, что Ты есть в нашей жизни. Спасибо, Иисус Христос, что Ты можешь в нашем сердце жить и делать все по-другому, делать новое творение, новые поступки, новые дела, новые отношения с Тобой. Господь, и вот это ценно, вот это важно. И я понимаю, что нет во мне ничего доброго, но если Ты есть, я способен с Тобой сотворить много хорошего и жить, соответственно, тому, к чему Ты призвал, уподобиться Тебе, быть похожим на Тебя, к чему Ты и призываешь, расти в этом. Благослови нас, Господь, помоги действительно не осуждать кого-то, что вот он более грешный или... Нет, все мы грешные, Господь, и только по милости, по благодати, по незаслуженному дару прощены, имеем спасение сегодня. Вот слава, хвала Тебе, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.